Добрый вечер. Наша тема сегодня – как подготовиться к получению Торы. Мы находимся в период между двумя праздниками, между Песах и Шавуот, и, как мы видим, сегодня это связано. Мы попытаемся связать также нашу общую тему с сегодняшним днем. Сегодня, как известно, у евреев день начинается с вечера. И сегодня Лаг ба-Омер. Что такое Лаг ба-Омер, мы тоже вкратце затронем. И насколько нам позволит время, Безрат Ашем, мы постараемся как бы эту тему рассмотреть подробно. Итак, Песах и Шавуот – это два праздника, которые связаны между собой. Песах – это время исхода из Египта. И через 50 дней после этого евреи подошли к Синайской горе, и в 50-й день, собственно, это и есть праздник Шавуот, евреи получили Тору. Теперь, это не просто так. Связь между ними очень большая. Почему сразу же невозможно было получить Тору? Говорят наши мудрецы, что необходимо было подготовиться. Вообще, Рамбан, один из величайших мудрецов эпохи Средневековья, он говорит, что как праздники, как, например, Песах, там есть первый день праздника, последний день праздника, есть 7 дней, между ними, да, то есть 6-дневная ситуация, которая называется холь-а-моэд, будни праздника. То же самое праздник Суккот. Там есть праздник, который называется Йом-Тов, есть будни праздника. Те самые 7 недель между Песах и Шавуот – это своего рода будни праздника. То есть это должно быть радостное время. Сам праздник Шавуот – это не просто день дарования Тор. В очень многих книгах этот день сравнивается с днем Хупы. Что такое хупа? Хупа – это заключение брака. Еврейский народ, после того, как его вывели из Египта, это было своего рода рождение еврейского народа. И весь этот период – это было время подготовки к получению Торы, к дню свадьбы. Свадьба – это тоже очень радостное событие. И на первый взгляд, вот это вот время, 7 недель между Песах и Шавуот, должно быть очень радостное время. Но мы видим, что как раз в это время евреи исполняют некоторые элементы траура. С чем это связано? Это было отдельное событие, никак на первый взгляд не связанное с получением Торы. Около 2000 лет назад, чуть меньше, жил раввин, его звали Раби Акива, один из величайших раввинов эпохи Танаим. И в период между Песах и Шавуот погибли 24 тысячи его учеников. С этим связан траур. То есть до сих пор есть какие-то элементы траура, которые евреи соблюдают, скажем, не бреются, не стригутся в этот период. В этот период нет свадьб. У ашкеназских евреев, выходцев из Европы, начиная с Лаг ба-Омер, то есть завтра днем, это можно уже справлять свадьбу. У восточных евреев это еще день после этого. Лаг ба-Омер, день, который вот сейчас вступает в силу, да, это есть радость. Почему радость? Потому что прекратилась эпидемия. То есть и ученики Раби Акива, они перестали умирать. С этим связана радость вот, Лаг ба-Омер. Так нужно понять, да, то есть с одной стороны, это время радостно, если это будний праздник, или как мы называем это, холь-а-моэд своего рода, подготовка к получению Торы. Это должно быть радостный период, да? А с другой стороны, есть элементы траура, музыку не слушаем, свадеб нет. Как это понять? Как это вместе можно уладить? Рав Арон Котлер в своей книге он говорит так. Одно с другим очень и очень тесно связано. Когда мудрецы постановили вот эти вот элементы траура по умершим ученикам Раби Акивы, нужно знать, что по закону евреев траур справляют только по близким родственникам. Если у кого-то, не дай бог, умирает отец или мать, братья, сестры, дети и жена. Да? То есть по всем остальным, в принципе, траур соблюдать не нужно. Тут мы говорим о людях, которые умерли 1800 лет назад. Но мудрецы постановили это в этот период для того, чтобы нас чему-то научить. Рав Арон Котлер говорит так. Он объясняет, что те самые ученики Раби Акивы, которые умерли, они должны были быть звеном в передаче Торы, знания Всевышнего из поколения в поколение. Но, как говорит Талмуд, была одна проблема. Они не были совершенны в своих личных качествах. Более конкретно написано в Талмуде, что они недостаточно с уважением относились друг к другу. Это было практически незаметно, ведь если бы это было заметно, то, несомненно, Раби Акива, он бы это исправил, он бы помог своим ученикам это качество перебороть. То есть там не было драк, и видимость хороших отношений, видимо, она скрывала полностью их какой-то внутренний неприязнь друг к другу. Теперь, поскольку они должны были быть звеном в цепочке передачи Торы, так они должны были быть полностью чистыми для передачи Торы дальше. Что я имею в виду? Для того, чтобы учить и передавать Тору, необходимо работать над личными качествами. В отличие от других наук, которые человек может взять и освоить, в зависимости от его талантов или его способностей, это может быть быстрее или медленнее, да, то с изучением Торы это происходит не так. Знание Тора, несомненно, нужно много работать. Да? Нужно много работать и много учиться. Это то, чем евреи занимаются в Ешивот. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы Творец этого мира, он дал человеку это знание. То есть может быть ситуация такая, что человек, он вкалывает, он работает, он потеет, корпеет над книгами с утра до вечера, да, но результатов он не видит. Обязательное условие для получения Торы – это обладать хорошими личными качествами. То есть, другими словами, работа над собой. Не работа над собой, у человека нет шансов понять, принять Тору в полной мере. Почему? Потому что знание Торы есть человек, который хочет взять это знание, то есть изучающий человек, и есть тот, кто его дает, Творец этого мира. И если Творец не хочет давать, то усилия не помогут. Поэтому, если мы откроем трактат «Пиркей Авот», это есть также в переводе на русский язык, то в 6-м разделе этого трактата приводится 48 качеств, которые необходимы для получения Тор. Если одного из этих качеств недостает, то и получение Тора, да, оно в полной мере становится невозможным. Получается так, что так как ученики Раби Акива, они должны были быть звеном в этой цепочке, да, и у них был изъян, причем даже изъян этот, на первый взгляд, он не был виден, тем не менее, они не были достойными передавать Тору дальше, и поэтому Творец этого мира должен был устранить их. И они, несомненно, были праведные люди, но так как передача Торы – это вещь очень ключевая и важная для всего творения в общем, то это должно было произойти. И мы должны понимать, да, и тут как бы одна из основ, которую мы сегодня должны будем разобрать, то, что для нас Шавуот, праздник дарования Торы – это не просто в память о том, что было тогда. Дарование Торы, оно возвращается, оно ежегодно возвращается, оно происходит ежедневно. Когда мы каждое утро встаем и говорим утренние благословения, одно из благословений – благословен ты Всевышний, дающий Тору. Баруха та Ашем, но те на Тору. Дающий Тору – это не в прошедшем времени, это в настоящем времени. Если человек себя подготавливает, то есть человек работает над собой, то он ежедневно может заслужить получение Торы. А праздник получения Торы, Матан Тора, в этот день решается, насколько человек постигнет в течение всего года. Поэтому этот день, он является очень и очень ключевым, он требует подготовки. Во многих общинах еврейских принято учить трактат Пиркей Авот. Это один из трактатов Мишны, который полностью посвящен вопросам морали и нравственности. Почему принято учить именно в этот период между Песах и Шавуот? Понятно? Мы хотим заслужить получение Торы. Мы хотим быть достойными того, чтобы Творец нам дал это знание. И для этого необходима подготовка. Какова подготовка? Подготовка – это работа над собой, работа над своими личными качествами. Есть интересный отрывок в трактате Сангедрин, где говорится о том, как будет происходить суд после смерти. И там написано, что первый вопрос, который спросят у человека, занимался ли он Торой. Занимался ли он Торой. И, как известно, в Талмуде есть комментарий, да, и Баали Тосафот, то есть мудрецы, которые жили тоже в эпоху Средневековья, они спрашивают, ведь в другом месте в Талмуде, в трактате Шаббат написано, что первый вопрос, который у человека спрашивается, занимался ли он бизнесом и общался ли он с людьми в нормальной форме, в имуна, как говорится, да, то есть Речь идет о человеческих отношениях. Теперь спрашивают Баалит Асафот, так с чего начинается суд? Суд начинается с того, что судят о Торе, да, учил человек Тору или об отношениях. Говорят Баалит Асафот в одном из своих ответов, что да, действительно так. Судят в первую очередь о том, учил человек Тору, как учил, насколько он ее учил. Но то, что очень важно здесь, это прежде всего, насколько он обладал хорошими качествами. Что если у него были хорошие личные качества, то Тора, она только их взрастит, да, то Тора, она была, как бы сказать, его венцом, да. Но если человек изучает Тору, не обладая этим хорошими качествами, да, то это позор для Торы. Я прошу прощения, что, может быть, сегодня наш урок, он несколько не в обычной форме, да. Дело в том, что я живу в городе, где живут только соблюдающие евреи. И сегодня с вечера начинается празднество этого дня, Лаг ба-Омер, да, и у меня прямо под домом, да, здесь есть оркестр, да, поэтому, может быть, из-за микрофона это вам не очень слышно, да, но мне это несколько мешает, поэтому я заведомо прошу прощения, если я сбиваюсь. Вот, так уж получилось, что у нас урок выпадает на Лаг ба-Омер, так это вот издержки. Хорошо. Итак, мы продолжаем дальше. Личные качества. Личные качества – вещь необходимая, и мы приведем этому примеры. Я хочу привести слова также Мабит, да, был такой великий раввин, он жил около 500 лет назад, да, чуть меньше, в городе Цфат. И он говорит о двух скрижалях. Так, у нас были две скрижали. На одной из скрижалей были заповеди между нами и Творцом, да, а на другой были пять заповедей, которые между человеком и человеком, да, то есть между людьми. Теперь написано, что они были одинаковые. Да, но если мы будем считать слова на первой скрижали, где были заповеди между нами и Творцом, пять заповедей из 10 изречений, там, где говорится о вере в единого Бога, и в запрете идолопоклонства, субботы и так далее, там есть около 50 слов. Это достаточно много текста. Но на второй скрижали, там, где есть заповеди между людьми, там слова были очень короткие, да, не убивай, не прелюбодействуй и так далее, да, там совсем немножко слов, как это может быть одинаковый текст. И пишет Мабит, что да, это был небольшой текст, но буквы были больше, да, то есть это не просто так. Те буквы, которыми были написаны заповеди, которые должны быть между людьми, они должны быть очень выделены, потому что для нас это не просто самостоятельная заповедь, да, это само по себе важно, потому что Всевышний сказал это соблюдать. Для нас это является обязательным условием, и приобретение Торы, оно невозможно без того, чтобы человек начал работать над собой. Была одна ишива в Европе, это называлось ишиват Келем в Литве, где вот в этот период между Песах и Шавуот, у нас есть 49 дней, 50-й день Шавуот, 50-й день, так и каждый из дней учили одно из качеств приобретения Торы, которое в Перке Авот приводится. Да, так получается, это было 48 дней. В 49-й день они все повторяли. И таким образом они готовились к получению Торы. Сам Раби Акива – это один из примеров тому, как человек, обладая хорошими качествами, может заслужить получение Торы. Ведь всем известно, что до 40 лет он практически не учился. Он ничего не знал, он даже не знал алфавит, то, что называется на иврите «амгарец», простолюдин. Что произошло, когда ему исполнилось 40 лет? Так была одна девушка из очень богатой семьи, которую звали Рахель. Ее папа, Карба Савуа, был из богатейших людей Израиля того времени. И она остановила свой выбор именно на этом бедном пастухе, которого звали Раби Акива. И вообще он тогда еще не был раби, да, он был просто Акива. И каков был критерий? Да? Папа ее потом полностью отлучил от дома и от имущества, и от всего. Она увидела, что у него есть хорошее качество. С ней у малой, так написано в Талмуде, и поставила ему условие. Если ты пойдешь учить Тору, я готова выйти за тебя замуж. Что увидела в нем Рахель? Она могла выйти замуж за кого угодно, да, с таким папой, с таким приданным. Сама она была достойная девушка. Тем не менее, она выбрала себе в мужья этого Акиву. Она увидела в нем хорошие качества. Один из примеров есть в Талмуде рассказ. и там не приводится имя этого человека, но мы знаем, что это рассказ про раби Акиву. Там рассказывается о том, что этот человек, он нанялся на работу, и он проработал очень долго и собрался уже идти домой. Да, я просто подчеркиваю, да, что из этого отрывка в Талмуде мы видим, что раби Акива, его брак с Рахель, это был не первый брак. Это уже был как минимум второй брак. И тем не менее Рахель на нем остановила свой выбор. Так у раби Акива до этого была жена и, скорее всего, дети. И он подошел к своему хозяину для того, чтобы, зарплата, да, как бы, чтобы прийти домой не с пустыми руками. Уже осенние праздники, там, Йом-Кипур, Рош-Шана, Йом-Кипур, Суккот, нужно идти домой по договору. И хозяин ему говорит, нету денег. Он говорит, хорошо, но у тебя есть земли, да, нету. А что со твоим скотом? Нету. Но, может быть, вещами, да, как... Нет, нету. Хорошо, может быть, подушки, там, что угодно, ничего, да. И раби Акива, тогда он еще, опять же, не был Акивой, он ушел ни с чем. Совершенно молча ушел ни с чем. Прошло время после праздников, его хозяин, он взял зарплату. И плюс к этому трех ослов написано, что двух ослов на кузне, еда, питье и сладости. И он направился на север, там, где жила Кива, это была Галилея. И когда он принес зарплату, дал ее в руки, передал руки Акиве, сказал ему так, да, скажи, пожалуйста, что ты думал в тот момент, когда я тебе сказал, что нет зарплаты? И раби Акива говорит, что, ну, я подумал, что, наверное, у тебя сейчас нет денег, может, ты одолжил кому-то. А когда нет скота, что ты обо мне подумал? Ну, может быть, ты дал свой скот в аренду. То же самое с землями. Когда я тебе сказал, что у меня нет вещей, ты же... Я думал, что, скорее всего, ты взял вещи и посвятил их в храм. Сказал ему этот вот хозяин, да, что так оно все и было. И как ты меня судил к лучшему, так же я желаю тебе, да, чтобы Всевышний тебя тоже судил к лучшему. То есть мы видим, да, здесь интересная ситуация. Да, человек, после того, как он работает год, да, ему не дают зарплаты, да, как он себя ведет? Да? Он полностью должен потерять самообладание, возвращаться домой ни с чем, когда у него есть голодная семья. Раби Акива, он умеет, сумел сдержаться и уйти домой, и подумать о таком человеке хорошо, и так оно и было на самом деле. Рама Мипана говорит, что это был такие Раби Акива, его хозяин это был Раби Элиэзер бен Гуркинус. И все это было у раби Акива еще до того, как он стал раби Акива. Да, он был еще простолюдин, ему было еще 40 лет. После этого он пошел на 40 лет учиться, и только потом он уже стал воспитывать своих учеников. Да? То есть еще тогда он уже обладал такими особыми качествами. Это то, что увидела в нем Рахель. И такой человек, несомненно, у него есть огромный потенциал стать знатоком Торы, и она это увидела в самом корне. И поэтому эта вот работа над качествами – это вещь очень и очень ключевая. От имени Вильнинского Гаона есть книга «Эвен Шлейма». Там приводится, что Тора, она сравнивается с дождем. Дождь, когда есть дождик, да, он произрастает все, что есть в земле. Скажем, если это какие-то полезные культуры, да, пшеница, злаковые, так это произрастает, да, но если есть сорняки, то дождь, он тоже произрастает сорняки. Иногда мы видим людей, которые на первый взгляд, вроде бы как они изучают Тору, да, но их поведение, да, оно очень-очень далеко от совершенства. На самом деле мы должны знать, что для нас, соблюдающих евреев, такой человек, который позиционирует себя как человек религиозный, да, или как знаток Торы, но ведет себя недостойно, да, он, это одно из страшных нарушений, да, это называется хилуль ашем, осквернение имени Творца, да, и за это есть очень серьезное наказание, да, но тем не менее мы должны понимать, если мы вдруг видим такое явление Турана, как дождь, она взращивает то, что есть в человеке. Если у него есть хорошие качества, Тура их взращивает, он становится почти близок к ангелу, да, но если человек не работает с собой, а у каждого без исключения есть плохие качества, то Турана взращивает эти качества. Поэтому это очень важно знать именно перед получением Тора. Именно в этот период, который между Песах и Шавуот, когда мы подготавливаемся к получению Торы, нам важно знать, каково условие получения Торы и пример учеников Раби Акивы, который перед нами всеми стоит, ведь у нас есть закон. Эти вот самые элементы траура, да, они нам напоминают, по какой причине ученики Раби Акива, они умерли, да, и как нам заслужить получение Торы, каким образом работать над собой. Да, и не просто читать, это не просто теория, должна быть практика. И в тяжелый момент вести себя достойным образом. Я расскажу один рассказ, который, может быть, не очень связан, да, но как пример самообладания. Есть в Иерусалиме улица Минхат-Ицхак. Это книга, которую написал один из величайших раввинов. Он жил относительно недавно, да, это в прошлых поколениях. Его звали Раби Ицхак Вайс. Он родился в Европе, только потом они уже приехали в Палестину, это еще не было, еще до создания государства Израиль. И ему предложили девушку, да, как это принято в еврейских семьях, да, что предложили какую-то девушку из хорошей семьи, но она жила далеко от их местечка, и они решили с мамой поехать, чтобы познакомиться, потому что нельзя жениться, выходить замуж, не увидев, да, человек должен понравиться. И это было несколько дней езды, и вот они с мамой приехали, вот, и он встречается, они встречаются с этой девушкой, которую предложили ему. И у нее было какой-то очень большой изъян, который очень бросался в глаза, и она из-за этого выглядела достаточно уродливо. И, конечно, при ней никто ничего не сказал, но когда встреча закончилась, мама говорит: ну, слушай, давай, мы собираем чемоданы, да, нужно отсюда ехать, да, это не тебе не пара. И почему-то она была очень-очень некрасивая. Но мальчик не согласился. Он говорит: я хочу с ней еще раз встретиться. Да, она действительно была достойная девушка, просто внешне у нее был какой-то очень броский изъян на лице. Тем не менее, он уперся, что ни в коем случае, да, он не хочет эту девушку оскорблять. Ведь если сейчас они уедут, вот, она сразу поймет, да, что это из-за ее проблемы, да, сейчас этот молодой человек развернулся, да, ей будет неприятно. Он решил, что для меня это достаточная причина, чтобы продолжить как раз с ней встречаться. И в конце концов он женился, и у них родился сын. Через какое-то время, да, это было начало прошлого века, да, были болезни, эпидемии, эта девушка умерла. И Рав Вайс, он женился второй раз, но от второго брака у него не было детей. И у него был третий брак, от которого тоже не было детей. И когда он пошел к врачам, врачи сказали, что по природе вещей ты не можешь родить ребенка. То, что у тебя есть, вообще, в принципе, ребенок, да, это чудо, да, это вне системы, этого не должно было быть. Мы знаем, да, что иногда, когда человек делает что-то, пересиливает себя, делает что-то, выходит за рамки, скажем так, своих возможностей, да, то Творец тоже поступает, как мы говорим, меда коннект меда, и выводит человека за рамки природы, да, то есть это был его первый ребенок, и сейчас, в принципе, все его потомки, да, это потомки именно от первого брака. Я к тому, что человек, в принципе, да, которого нет этой базы, да, которая не может взращивать, да, хорошие качества, да, их нужно иметь, и это наша работа, это как бы первая часть того, что мы сегодня, чем мы сегодня занимаемся. Есть еще один важный момент, о котором стоит поговорить. И прежде чем мы будем начнем говорить на эту тему, я хочу привести один рассказ. Это приводится в трактате «Шаббат». Там речь идет о одном из мудрецов эпохи Талмуда, который сидел, его звали Рава. Он сидел, изучал Тору, и написано, что его руки, он был настолько сосредоточен на изучении материала, что его руки, они впивались в его бедра, и шла кровь, да, то есть он не обращал на это внимания. Напротив него сидел Цдуки. Кто такой был Цдуки? Цдуки — это была такая секта, их называют саддукеи. Цдуки, да, которые, это были евреи, которые, в принципе, отрицали устную Тору, да, и сейчас, в принципе, да, никого от них не осталось, да, есть нечто похожее, да, которое возникло уже на более поздних этапах, так называемая секта Караим, да, есть их потомки сейчас в наше время тоже, да, но это сейчас далеко от иудаизма. Вот, так или иначе, этот Цдуки, тогда у них была сила, он сидел напротив него, И он видел, да, как Рава сидит, изучает Тору до крови, да, он даже не видел, что его пальцы, да, они впились до крови. И он к нему обратился так, да, он ему говорит: «Поспешный народ, да, поспешный народ», так он обратился к ним, да. «Вы до сих пор с этим качеством поспешности живете, да. Как вы могли принять Тору, да, он их называет предварившие свои уста своим ушам?» То есть до того, как вы получали Тору на Синае, должны были спросить, что там написано. Нет, вы поторопились, да, вы поспешные люди, да, вы поторопились и приняли Тору без того, чтобы спросить, что там написано. Он видел, что насколько Рова сейчас погружен в Тору, и он мучается. И он списал это на ту проблему, которая была изначально. Если бы это было так тяжело, так не нужно было принимать. Ты сейчас сидишь и мучаешься. Рава ему ответил, да, но как бы интересная ситуация, да. Взгляд этого цдуки на раввина, который погружен в изучение Тор. Так когда-то я слышал от имени Равпинкуса, да, допустим, осел встречает Хафецхайм. Хафецхайм был великий раввин, да, величайший раввин, может быть, до прошлого столетия. Как осел смотрит на Хафецхайм, да, как он его оценит? Осел смотрит на Хафецхайма, он, наверное, есть, да, этот человек, он худенький, да, и небольшого роста, наверное, здесь есть 60 кг мяса. Да, то есть это оценка осла, да, то есть он смотрит, сколько человек весит плюс-минус, да, скорее всего, да, мы никогда не знаем, о чем осли думают и думают ли вообще, да, да, каждый, так сказать, воспринимает людей вокруг него, да, в меру своего уровня. Когда цдуки смотрит на раввина, он видит его труд, но он не видит, так сказать, его силу погружения в изучение Торы. То же самое здесь, да, он к нему обращается. Действительно, да, как бы, если мы подумаем, это достаточно логичное утверждение, да, ведь евреи, так написано в Торе прямым текстом, получая Тору на Синае, они приняли ее безоговорочно. Сказав «Наасе ванишма», они, в принципе, приняли делать то, что они не знают, что на них возложат. Поди знай, действительно, кто, как тебя нагрузят, да? Ну, скажем, тфилин накладывать, может, не так тяжело, да, но если тебе нужно будет таскать 50 килограмм кирпичей на голове, откуда ты знаешь, что тебе заповедуют? Почему, так сказать, ты спешишь, да? Мы видим, что есть мидраш. Я не знаю, происходило это действительно, вот как там написано дословно, да, или, так сказать, мы принимаем саму идею, да, но мидраш говорит, что Всевышний предлагал Тору всем народам, тогда населяющим земной шар. И многие из них, да, есть мидраш, который про это говорит подробно, они спрашивали, а что там написано. Да? И как бы какие-то пункты кого-то не удовлетворяют. Единственные, которые взяли Тору безоговорочно, это были евреи. И это непонятно. Да? То есть как бы действительно по логике вещей, как ты можешь подписываться под договором, да, когда ты его не прочитал. Поэтому утверждение этого цдуки, да, этого саддуке, да, оно в принципе логично. Оно в принципе логично. Как это понять? Да, как понять вообще, да, что происходило тогда? Так вот, представим себе, что вы приобретаете завод. Да, вы бизнесмен, да, и вы приобретаете завод, и само собой составляется договор, да, так приглашаются лучшие адвокаты для того, чтобы не было в договорах, да, никаких проблем, да, никаких возможностей, так сказать, где-то кого-то обмануть. Это делается так, иначе это глупо. Да? Договор должен хорошо проверяться. Но представим себе другую ситуацию. Если папа, он владелец завода, и он решает подарить этот завод своему сыну. Ну, естественно, нужно это каким-то образом оформить, да, оформить, чтобы это было официально. И составляется договор передачи завода сыну в подарок. Нужно ли сыну сейчас в данной ситуации приглашать лучших адвокатов, чтобы все было заверено? Со стороны сына это очень неправильно. Да? Почему неправильно? Тебе идут в подарок. Да? Папа, который хочет сделать тебе только благо, да, он никогда тебе ничего плохого не сделает. И это то, что было ответом этого раввина, этому цдуке, да, что мы шли со Всевышним бесхитростно, исполняя его волю с любовью. То есть мы полагаемся на то, что Творец этого мира, да, который наш Отец, да, каждый человек, есть трое участников, да, в его создании. Есть Всевышний, который дает душу, Есть родители, которые дают тело. Всевышний, он никогда не сделает нам что-либо, что доставит нам какие-то неудобства или что плохо для нас. Да? Он нас любит. И поэтому о каком договоре идет речь? Когда папа дает своему сыну фабрику, сын будет приглашать сюда адвокатов. Нет. Это как бы очень важный момент. Почему это важный момент? Многие люди, которые не были знакомы с миром Торы, я говорю о евреях, которые были далеки от Торы, то есть, которые до сих пор далеки от Торы в силу тех или иных причин. Иногда, когда у них, может быть, и есть желание начать, но они видят издалека так объем заповедей, который на них сейчас ляжет, да, им это кажется страшным и непосильным. Вы можете спросить, да, всех тех, которые перешли через этот барьер, да, что ничего непосильного нет, да. То есть вся эта, все эти сложности, они не кажущиеся, да, это все иллюзия, и, как говорится, идущую дорогу осилит человек, который берется за дело, да, он в конце концов обнаружит себя в уникальном, прекрасном мире Торы, да, и я не говорю, что это очень легко. Понятно, что любой перелом в жизни, да, любое изменение, да, оно требует внутренних сил, да. Но сказать, чтобы это было непосильным, невозможно. Это неправильно. С этим подходом, когда мы понимаем, да, что Тура, она была дана Творцом, который нас любит и который нам хочет лишь блага, да, она очень облегчает сам подход. Вы знаете, да, что и евреи, да, когда они получали Тур на Синае, да, это не прошло так гладко. Они дали согласие. И да, было получение Тору. Но тем не менее, в книге Бамидбар мы видим, что там есть одна глава, которая разделяет. Она, я не могу сейчас приводить все подробно, да, это в книге Бамидбар, там говорится, есть небольшая глава, которая выделена в Торе двумя буковками «нун», да, она выделена, разделяет между двумя разделами Торы, и там объясняется, что там были два несчастья, да, два несчастья, между которыми нужно было разделить, и там есть один отрывок, который не соответствует теме, который разделяет между этими двумя большими отрывками, между двумя несчастьями. То есть там написано о том, как евреи, да, они испытывали Творца в пустыне, да, одна из там, они жаловались, да, на свою плохую жизнь в пустыне, это было второе несчастье, да, но до этого, на первый взгляд, о никаких несчастьях речи не идет, и там это как раз и разбирается. Так то несчастье, которое было до этого, да, это то, что после Синайского откровения они очень и очень быстро захотели оттуда убежать, да, как Раша это объясняет, как ребенок, который убегает из школы. Да, заканчивается урок, вот, и дети, они ждут звонка с нетерпением, да, когда можно будет взять портфель, да, и выбежать из класса. Что-то похожее было там на Синае, евреи уже получили Тору, но был страх, что вдруг еще нагрузят дополнительной ношей, да, и так уже непросто, и они ждали этого момента поскорее уйти с Синайской горы. То есть, с одной стороны, получили Тору, с другой стороны, этот вот подход, да, как ребенок, который хочет убежать из класса, да, это был еще недостаток, да, в понимании того, что такое Тура. Да, и поэтому он называется несчастьем там, в том отрывке, который я привел. Да. И действительно, ребенок в детстве, да, он хочет убежать с урока. Для него учитель – это мучитель, да, это такой тиран, да, и как можно скорее нужно убежать. Да. Для него родители, которые заставляют спать идти раньше, да, или там и заставляют его идти в душ, да, это тоже своего рода мучение. Ребенок идет к врачу, и он в душе своей мечтает, что когда он вырастет, он станет врачом и будет давать только сладости, не будет делать больно. Да. Но когда он подрастает, он понимает, что все было к лучшему, да, что все это было необходимо, и то, что родители его воспитывали, иначе бы он был совсем никчемным человеком, да, и то, что учителя старались в него вложить. Вот, это тоже было к лучшему, хотя это было тяжело в тот самый момент. Вот, и врачи, да, которые дают жизнь. Так это подход ребенка. Многие люди продолжают жить с этим подходом ребенка даже в зрелом возрасте. Да, и им кажется, да, что Тура и заповеди, да, это что-то страшное, это что-то тяжелое. Как будто бы, да, есть иллюзия у некоторых людей, как будто бы Творец стоит с палкой, да, и говорит, чем ты будешь больше мучиться, тем у тебя будет больше будущего мира. Да. Если будешь еще больше мучиться, будет вообще много. Как будто бы этот мир, Творец создан для мучений. Нет. Творец создал этот мир для радости, для того, чтобы люди жили в этом мире полноценно и радостно. И Тура, она как своего рода GPS, да, по этому миру, который дает нам такие возможности. И с таким подходом, естественно, да, как бы и получение Торы, и заповедей, и весь, вся жизнь, да, она принимает совершенно другие краски. Я приведу несколько псуким, то есть несколько отрывков из самой Торы, да, мы видим здесь, что Всевышний обращается и ныне Израиль, что Господь Бог твой спрашивает с тебя? Бояться Господа, ходить всеми путями Его, любить Его, служить Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим, всей душой твоей, соблюдать заповеди Господни, Его законы, которые я заповедую тебе сегодня, на благо тебе. На благо тебе, это написано в Торе прямым текстом. Это не должно быть в тягость. Это то, что дает жизнь в этом мире. И тот, который видит это со стороны, да, ему кажется это временем, да, это похоже на утверждение того самого цдуки, того самого саддуке, да, куда вы торопились, да, зачем вы приняли на себя неподъемные вещи. Они могут казаться неподъемными, да, но когда отец, он старается на благо своего сына, это не может быть неподъемным. Своя ножа, как говорится, она плеч не тянет. Понятно, да, что есть Ецарарада, есть дурное начало, которое, так сказать, оно тоже не спит. Да? Мы видим, что первый человек, да, которого звали Адам, да, там не было 613 заповедей, да, но заповедь, которую он получил, не есть от плода этого дерева, да, он добавил, да, он сделал ее более сложной, не касаться также этого дерева. Да, и это то, что привело, в принципе, да, к греху. Да? Человек должен знать, что Всевышний рад нам и хочет нам только блага, и не требует от нас непосильных вещей. Мы смотрим иногда на предыдущие поколения, да, и нам кажется, что мы очень далеки от них, да, насколько нам известно из Талмуда, да, в принципе, всего того, что у нас есть. Мы сравниваем праведность тех поколений с нашим поколением. Нам кажется, что мы совсем люди никчемные. Но это не так. Лет 500 назад жил в Цфате великий раввин Рабби Ицхак Лурия, иначе его называют Аризаль. И он сказал своему ученику, Рабби Хаим Виталь, что если бы его душа, она была в более раннюю эпоху, эпоху Танаим, то он бы, то есть Рабби Хаим Виталь, был бы одним из величайших Танаим, то есть был бы одним из величайших людей своего поколения. И Рабби Хаим ему говорит, Рэби, да, но я не то что Танаим даже, а Мураим бы, еще более поздняя эпоха, я ему в подметки не гожусь, да, как Рэби такое говорит. Говорит, сказал ему Аризаль, что это верно, да, в плане постижения, несомненно, они были велики, да, но в плане условий, в которых приходится работать, он говорил про Цфат 400-500 лет назад, когда мы сравним Цфат того времени с нашим временем, да, так о чем говорить вообще, да. Тем не менее, сказал ему Аризаль, да, что в нашем поколении, тяжелом поколении, то, что ты делаешь сейчас, да, это приравнится к тому, что делали Танаим в том поколении. Да. То есть Творец берет в расчет все сложности, которые есть вокруг. Мы сейчас живем в очень непростое время, да, время, которое, когда вся грязь, она доступна, в пределах доступности. Есть много соблазнов, да, есть масса вещей, которые нас отводят от изучения Торы. И, несомненно, Творец все это видит. И, несомненно, тот человек, который в этом поколении, да, в своей ситуации, в конкретной ситуации делает максимум, это может приравниваться к великим поступкам праведников предыдущих поколений. Как-то к Фацхайму пришел один пекарь жаловаться, что у него плохо идут дела, и что вообще у него с трудом покупают его хлеб, у него нет денег на хорошую муку, и с плохой муки люди переборчивые, и сейчас хлеб у него вообще пропадает, и много расходов и так далее. И он пришел попросить благословения Рафин. Прошло какое-то время, началась Первая мировая война, и Хафец Хаим встречает этого пекаря в очень хорошем расположении духа. И говорит ему Хафец Хаим, да, люди сейчас находятся в тяжелое время, да, почему ты радуешься? Чему ты радуешься? Смотри, Рэби говорит, сейчас бизнес пошел. Если раньше перебирали, то сейчас нет хлеба, сейчас даже самый некачественный хлеб разбирают сразу же в течение получаса. Почему? Потому что время войны. Время войны берут все, да, не смотрят на качество хлеба. Если есть хлеб, то берут его за большие деньги. Мы должны понимать, что наша эпоха сейчас, да, это своего время, своего рода время войны, да, когда мы должны бороться за наши духовные ценности. Да. Человеку не дается легко, да, его духовный подъем не дается легко, изучение Тора. Если, скажем, в нашем городе люди начинают учить Тор в детском возрасте, уже 8-9 лет приступают к изучению Талмуда, то человек, который возвращается к Торе в возрасте 40-50 лет, да, или начинает учить алфавит в это время, да, понятно, что это уже другие силы, другие возможности, да, и все идет намного тяжелее. Да, но тем не менее, это как время войны, где каждый поступок, он оценивается в соответствии с общей ситуацией. Да, общая ситуация непростая. И поэтому мы не должны смотреть на предыдущее поколение. Да? Мы должны понимать, что Всевышний видит нас сейчас в этом поколении, как бы есть. Да? И наши старания, наша подготовка в этом поколении, да, она не менее важная в глазах Творца, чем подготовка евреев к получению Торы 200, 300, 1000, 2000 лет назад. Есть отрывок в книге пророка Ишаяу. Там написано так. «Ликуй, бездетная, не рожавшая». «Разразись песней, веселись, не мучившись родами, ибо сыновей покинутый больше будет, чем сыновей замужних». Есть такой интересный отрывок. «Ликуй, бездетная», объясняют это так. Да? Рабби Цадок ха-Коэн объясняет этот пасук таким образом. «Бездетная, не рожавшая, последнее поколение перед, в конце истории». Да? Они будут сравниваться с бездетной женщиной. Женщиной, у которой нет детей, не рожавшая. Да? Это имеется в виду, будет поколение... которым нечем будет похвастаться, да, не будет каких-то великих поступков, которые не будет ничем особенным отличаться. Почему? Потому что сыновей покинутые больше, чем сыновей замужних. Что имеется в виду? Здесь говорится так, что поступки покинутые, да, поступки этих людей, которые живут в последних поколениях, да, когда духовность, она не то, что, к чему люди стремятся. Наоборот, да, люди должны воевать за духовность. Эти поступки не будут важнее, чем поступки более ранних поколений. Другими словами, да, как бы подводя итоги, да, второй части нашего сегодняшнего урока. Та ноша, которая представляет собой Тура и ее заповеди, да, это действительно нож, это действительно бремя. Но это то бремя, которое дал Творец. Творец, он нас любит. Творец хочет нам только блага. И поэтому эта ноша не может быть непосильной. Подход Творца к нашим заповедям, да, он также зависит от поколения, в котором мы живем. И в нашем поколении, естественно, отношение Творца, оно к нам не менее близкое, чем было когда-то. Да, и это не зависит от того, человек вырос в религиозном мире или нет. Каждый в зависимости от своей ситуации. Мы уже упоминали сегодня, да, что этот день Шавуот, праздник Шавуот, он сравнивается с хупой. Действительно, да, хупа, что такое хупа? Да, есть обряд бракосочетания. И если кто-то бывал на еврейской свадьбе, там есть очень много традиционных обрядов, которые как раз берут свое начало на Синайском откровении. Да, есть... Например, да, есть хупа. Что такое хупа? Да, есть такой балдахин, который расстилают над женихом и невестой, да, который сидит над ним, это напоминает о Синайской горе. В Талмуде написано, что Всевышний поднял гору над евреями и сказал им, что если вы принимаете Тору хорошо, если же нет, то тут вас похоронят. Да. Это напоминает о принятии Торы. То, что жених выходит навстречу невесте, то же самое было на Синае, когда Творец, он вышел навстречу еврейскому народу. То, что есть сопровождающие, да, то родители сопровождают жениха и невесту к хупе, да, тоже были шушвиним, были ангелы, которые приводили евреев, да, написано, что их отбрасывало, да, слыша изречение Творца, их отбрасывало 12 миль, ангелы их возвращали. Разбивают стакан во время хупы или кубок, да, ну, это связано также с разрушением храма, но одна из причин тому, да, это скрижали, которые были разбиты, и разбитие вот этого кубка, да, напоминает о разбитых скрижалях. То, что девушки покрывают лицо, есть генума, такая вуальда, которая на момент хупы покрывает лицо невесты, Это тоже связано с Синайским откровением. Написано, что во время этого откровения все поднялись на высочайший уровень пророчеств. Вот. Но после греха, поклонения Тельцу, это уже было потом, они потеряли этот уровень, и даже созерцать лицо Моше они не могли. Но это касалось только мужчин, это не касалось женщин. Почему? Потому что мужчины участвовали в поклонении Тельцу, а женщины не пытались это задержать. И поэтому девушки покрывают лицо, чтобы показать, что это у мужчин, так сказать, это сила духовная, так сказать, она упала, да, а у женщин она осталась. То есть не по их вине это было. И так далее, можно перечислять очень долго. То есть мы видим, что хупа и дарование Торы, да, это идет вместе. Да, это очень праздничный и радостный день. В эту ночь не принято спать. Написано, что мужчины в ночь Шавуот, они не спят, они занимаются изучением Торы. И написано больше того, да, в Аризаль, он пишет, что тот человек, который в ночь Шавуот, он учится, да, и не прерывается на всякие лишние вещи, то ему гарантировано, что он завершит этот год, то есть имеется в виду, что он будет жить, да, и что не будет у него никакого ущерба. Да, причем это приводится также в аллахических книгах, да, Мишна Брура приводит эти слова Аризаль. И поэтому, да, после первой трапезы, в Шавуот, вечерней трапезы, да, все идут в синагогу. Да. Мужчинам рекомендуется, хоть это и праздник, да, и принято кушать, есть праздничная трапеза, в конце концов, да, но не наедаться, чтобы ночь после этого была возможность учиться. Если в северных странах, да, это до рассвета там 2-3 часа, да, то, скажем, в Израиле, да, это 4-5-6 часов учебы, да, и здесь все синагоги, они полны людей, и от мала до велика, да, есть уроки для маленьких детей и для более взрослых детей, и это ночь большого подъема, и все понятно, да, для нас Шавуот, это опять же, как мы уже сказали в самом начале, да, это не просто в память о тех событиях. Да, это тот день, когда решается, насколько человек заслужит получить, принять знания Торы на весь последующий год, до следующего Шавуот. То же самое, как в Рош ха-Шана, в Новый год. Решается бюджет человека, да, и решается, будет он жить или нет. То же самое в Шавуот решается, насколько глубоко человек сможет постичь, насколько количественно и качественно он сможет подняться в изучении Торы. И понятно, что в это вкладывается очень много сил. Если мы хотим, чтобы наши дети, мальчики, да, они тоже в этом участвовали, стоит их тоже положить спать. Опять же, это не обязанность, да, но это традиция. С чем это связано? Так написано, что когда евреи должны были получать Тору, они проспали. Они пришли позже. И Творец их уже ждал, да. Как мы сказали, жених встречает невесту, Всевышний их встречал. Это вещь очень непонятная. Как такое может быть вообще, да, что евреи проспали? Да, один человек может проспать, да, двое могут проспать. Да, может быть, тогда не было будильника, но весь народ, который вышли из Египта ради получения Торы, проспать такое событие. Я видел в одной из книг, что на самом деле они не хотели просыпать. Они хотели проснуться вовремя. Но Всевышний... Он наслал на них вот эту вот дрему, да, этот сон, для того, чтобы они встали и пошли, после этого они пошли на Синай для получения Торы, что будут поколения, да, которые будут спящие поколения. Спящие поколения могут подумать, как мы уже говорили раньше, да, что мы непригодны, мы недостойны. Кто мы такие вообще для того, чтобы Творец даровал нам Тору? Нет, посмотрите, да. Первое поколение тоже проспали, и они заслужили получение Торы. Так у вас тоже есть шансы. Да, если вы были до сих пор в состоянии сна, есть возможность пробудиться, есть возможность пойти и заслужить получение Торы, независимо от возраста человека. Рабби Акива начал в 40, были, которые начали позже, были, которые начали раньше. У каждого, без исключения, есть возможности. Теперь, для нас, соответственно, да, вот эта вот ночь Шавуот, да, мы как будто бы исправляем тот сон. Да, мы не спим всю ночь, чтобы показать, что для нас это дорого, что мы этого хотим, и для нас это желанно. И чем мы больше готовимся, чем лучше готовимся, тем более радостное и желанное вот это вот изучение Торы этой ночи. В книге Зоар, да, на которой, в принципе, Зоар – это тайны Торы, да, в этот день Лагба Омер, помимо того, что прекратилась эпидемия учеников Раби Акивы, один из учеников Раби Акивы, Раби Шимон бар Йохай, он открыл миру тайное учение, которое называется Зор, да, это тайный Тор, это неотъемлемая часть Тора, которая говорит о механизмах, да, глубоких механизмах миров. И, как правило, люди серьезно изучают это уже после того, как они подготовлены, они знают открытую часть Торы. Так или иначе, когда Аризаль говорит о особой значимости этого дня, на самом деле источники это в книге Зоар, и там написано, да, что те люди, которые этой ночью изучают Тору, как будто бы они украшают невесту в преддверии ее свадьбы. И вот на завтра свадьба, и все те, кто участвовали в ее подготовке, да, они идут вместе с ней. То же самое шхина, присутствие Творца в этом мире, изучая Тору, мы как будто бы украшаем шхину. И поэтому там написано, что все те, которые в этом участвуют, они заслуживают особенных благословений свыше. Да, я не буду это сейчас зачитывать. Да. Так или иначе, там также написано о том, что это не просто благословение Творца, 70 благословений Творца. Это также ему гарантируется жизнь. Да, но еще раз, опять же, одно условие, что человек, он подходит к этому серьезно, да, не просто он открыл книжку, почитал, он действительно занимается всю ночь, не прерываясь на лишние разговоры, да, он занимается изучением Торы. Одна из деталей подготовки, которую тоже важно отметить, да, это молитва, да. В принципе, да, молитва, она показывает наше внутреннее желание получить знания Торы. В наших книгах написано, что сила молитвы сейчас, она не такая велика, как была во времена храма. Скажем так, некоторые ворота, они закрыты. Но от имени наших учителей, да, я в частности читал это у Рава Деслера, он пишет от имени Раби Исраэля Салантер, там написана такая вещь, что есть одни врата, которые никогда не закрываются. То есть есть один вид молитвы, который всегда принимается. Что это за вид молитвы? Это когда человек молится о духовных ценностях. Он молится о своем духовном росте. Он молится о своей семье. Он молится о своих детях, о знании Торы, о том, чтобы Всевышний помог ему исправиться и быть лучше. Он молится о том, чтобы Всевышний помог всем остальным тоже исправиться и быть лучше. Такая молитва, она однозначно принимается. Некоторые женщины, они в ночь Шавуот, когда мужчины уходят в синагоги изучать Тору, они заканчивают книгу Тхилим. Например, у нас в подъезд собираются несколько женщин, да, и они делят несколько книг Тхилим, да, там есть 150 псалмов, делят это между собой. Да, у женщин нету заповеди всю ночь бодрствовать, нету даже такой традиции. Но Тхилим читают не всю ночь, да, как получится. С чем это связано? Царь Давид, как известно, он автор этой книги, он родился в Шавуот, и он умер в Шавуот. По этой причине мы читаем в синагогах свиток Рут, который говорит о родословной, о том, что предшествовало царю Давиду. Об этом тоже можно много говорить в преддверии праздника Шавуот. Но книга Тегилим – это молитва. И когда мы в этот день произносим Тегилим, да, и особенно женщины, которые в это вкладывают, это особенный день, когда мы думаем не только о нас, да, но о последующих поколениях, чтобы они также были верными Торе, то, чтобы они смогли заслужить знания Торы, то это тоже является очень такой важной частью этой подготовки. Ну и в завершение, да, есть такая традиция в праздник Шавуот, это одну из трапез делать молочной. В некоторых общинах это утренняя трапеза, да, есть которые, я слышал, что в кавказских общинах, в некоторых, вообще, в принципе, да, в этот день делали полностью все молочное. С чем это связано? Так простое объяснение, оно таково, да, что когда евреи получили Тору, соответственно, получили заповеди о кошерной и некошерной пище. Теперь получается, что те кастрюли, та посуда, которая у них была до сих пор, да, она была некошерная. Есть процесс кашировки, да, но это занимает время. Да, и поэтому сразу же после получения Торы, да, это они питались молочными продуктами, которые не нужно было готовить, которые не требовались, не требовали посуды. Вот, и поэтому до сих пор есть принято, да, какую-то из трапез сделать молочной. Есть пасук, отрывок в книге Шира Ширим, халав, удваш, тахат лешонех. Тора, она сравнивается с молоком и с медом, да, что она вкусная. В свете того, что мы с вами сегодня видели, да, есть еще одно объяснение. Многие продукты, после того, как они скисли или испортились, да, их остается только выбросить. Молоко не так. Да, из скисшего молока можно приготовить много вкусных блюд. Есть и сырники, и оладушки, и так далее. Да, и наверняка женщины знают. Есть целый список блюд из кислого молока, творог и так далее. Это нас учит тому, что человек должен понимать, даже если он думает, что я ни на что не пригоден, да, что я недостоин знания Торы, и что я могу с собой поделать после всей предыстории и так далее. Нет. Нужно понимать, что как молоко, да, которое даже в скисшем виде можно из него сделать много блюд, то же самое человек не должен от себя отчаиваться, и в любой момент он может быть достойным получения Торы. Итак, то, что мы с вами сегодня видели, да, я просто подвожу резюме. Итоги – это наша подготовка к получению Торы. Получение Торы – это не одноразовое событие, которое было на Синае тогда. Да? Это ежедневная практика каждого еврея. И Шавуот – это тот день, когда мы заслуживаем получить изобилие Тору на весь последующий год. И понятно, что подготовка к этому очень важна. Поэтому у нас есть те 7 недель, которые соединяют Песах и Шавуот, чтобы подготовить себя к получению Торы. В чем заключается основная подготовка? Во-первых, работа над качествами. Всевышний не будет давать Тору тем, кто ведет себя недостойно. Да, где-то что-то человек может урвать и сделать видимость знатока Торы. Но настоящее знание Торы невозможно, если человек, он имеет какие-то изъяны в своих личных качествах. И это серьезная работа, да, она иногда длится годами, да, но необходимо хотя бы начать процесс. Еще один элемент нашей подготовки, да, это понимание того, что Творец хочет нам только блага. И не дает нам ту ношу, которую нам не по силам нести. Как любящий отец, который делает для сына только хорошее. Поэтому с таким подходом, естественно, да, Тора будет для нас желанна. И когда Тора желанна, то, естественно, ее изучение и понимание, оно будет совсем на другом уровне. День хупы, да, мы говорили о параллелях, да, между днем свадьбы. Да, этот день дарования Торы, в принципе, это был день свадьбы, заключение союза, который мы должны стараться нести на века. Я желаю всем быть достойным, Зраат Ашем, Шавуот, получения Торы. И чтобы эти дни, которые у нас остались для Шавуот, мы смогли провести достойно. Всем хорошего праздника Шавуот. Большое спасибо.
Спасибо огромное вам, Рав Элияу, за такой замечательный, красивый урок. У нас есть 2 минуты и 2 вопроса, насколько успеем. Ривка спрашивает, если Всевышний сам послал на евреев сон, то как мы можем это исправить?
Это действительно хороший вопрос. Вот. Так или иначе, мы должны понимать, да, что есть ситуации, когда мы находимся во сне. Да? И наш сон сейчас, да, это уже не свыше, да, это уже наша проблема. Тогда это был пример, это был символ, что даже человек спящий, у него есть шансы на получение. Да? Для нас сейчас это урок реальный. Даже если мы сейчас находимся сейчас в состоянии сна, и уже по нашей вине, да, у нас должны быть силы и мотивация это изменить. Это возможно? Да, возможно. Как и в те времена это было возможно.
Спасибо, Рав Элияу. 2-й вопрос тоже похожий. Как начать работать над собой, если мы привыкли себя очень жалеть?
Ну, это тут, конечно, за 1 минуту, которая нам осталась до конца урока, трудно дать четкий ответ, но так или иначе, идущая дорога осилит. Мы должны понимать, что как человек, который должен подняться на эскалаторе на 2-й этаж, достаточно встать на 1 ступеньку. То же самое здесь, достаточно начать. Мы не должны смотреть на несколько километров вперед. Да? Наша задача сейчас, каждого из нас, да, в меру наших возможностей, начать с чего-либо. Да? Даже полчаса в день или 15 минут какой-нибудь из книг, которые помогают в этом, да, это уже серьезное начало.